Часть шестая, глава вторая. Разделение. Странная мира. Но все это оставляло ее неудовлетворенной. Она искала более глубинной революции, нежели восстание линий и цвета. Эйнштейн или Планк заинтересовали бы ее скорее, чем импрессионистский бунт. Впрочем, все связано. Новый, еще неизвестный фермент начал подтачивать старый фасад материи. Шри Аурабинда в Бенгалии начал революционную деятельность. Она искала повсюду, широко раскрывала глаза, пускалась в самые разные исследования. И сплошной чередой шли хаотичные и неожиданные новые переживания. Теперь их героями стали люди. Что это означало? Да, можно писать прекрасные картины, спорить ночью напролет, посметь положить на холст вот такую линию или этакий вот цвет, обтесывать мраморную глыбу, лепить из глины. Но что такое жизнь? Первоматерия без красивых завитушек и рамы. Все остальное – яркое, опаловое или лимонно-желтое, или какая угодно еще – пена, покрывающая серую, унылую и блеклую массу. «Культура – просто пена на поверхности», – говорила она. «Иначе жизнь превращается в кисть или резец, или еще что-нибудь в этом роде, а все остальное – в интервал между двумя взмахами кисти». Так где же жизнь? Настоящая жизнь? Теплый и живой цвет на полотне часто отсутствует на лице художника, написавшего картину, а с Мирой все было наоборот. Стоило ей открыть глаза, и картина изменялась. Иногда она была любопытна на вид, черты становились прозрачными, и появлялись новые линии и новые цвета, не всегда красивые, зачастую темные. Иногда она даже видела вместо человека безголовое грязное месиво, а порой голова окрашивалась в разные цвета, в зависимости от настроения ее владельца. А все в целом представляло собой что-то вроде разноцветного контрастного коллажа, хотя цвета могли быть грязными и ничуть не походить на прекрасное творение художника. Если бы Мира посмела написать то, что видела, ее работы показались бы куда реалистичнее Пикассо. Но за Арлекинов Пикассо еще и не брался. «Когда я смотрю на человека, состояние его сознания я физически воспринимаю как внешний облик. Меняются его глаза, лицо, тело, даже цвет и форма. В одном и том же человеке есть все, и все постоянно изменяется». Меняются вибрации, неизменен только внешний вид. Но это пустая оболочка. Состояние людей заметно. Видел бы ты, что это такое. Бесконечные формы, лица, жесты, словно перед тобой не человек, а коллекция набросков умелого карикатуриста. И все крутится, крутится, изменяется. Очень интересно. Только суровый человек или злодей не увидит этого. Тут нужна чуткость, чувство юмора и ирония. Формы просто бурлят, а те, кто наглухо закрыт в своей кожаной сумке, кажутся инертными и искусственными. Так почему же одна картина может быть не столь красивой, как другая? Зачем ставить жизнь ниже ее изображения? Удачного взмаха кисти в сердце грязной трясины. Работать с человеческой материей Мире было интереснее, чем раскрашивать холст, мало напоминающий прообраз. А если картина получится красивее? В целом, Мира выводила мораль в первую очередь из эстетики, да и греки делали то же самое. Просто мы не уверены, что все их Аполлоны на самом деле не таят в себе того же самого горя. А Мира вообще не выносила лжи. Честность видна уже в цвете человеческой мысли. Жизнь художника она вела ровно 10 лет, до развода с Морисе. Именно в тот год Пикассо начнет «Арлекинов». Совпадение? «Большая часть художников представляется мне уже возделанной почвой», — заметила мать. «Когда они пишут, вокруг них великолепная красота, но в обычной обстановке они, как правило, имеют очень мало общего с искусством и представляют собой весьма плоских и заурядных людей». Мы не знаем, относится ли это к Морисе. Она никогда не говорила о нем. Но проблема не в этом. Миру давно ужасал раскол бытия, раскол всего сущего между искусством и жизнью, тем, что есть, и тем, что мы делаем, идеалом и повседневностью. Вечное разделение материи и духа. А ведь дух начинается не на некоторой высоте над уровнем моря. Если его нет в самом обычном поступке, либо его нет вообще нигде, либо первый же просчет на житейском уровне уничтожит его. Нам еще предстоит открыть силу обыденного и увидеть, как все цивилизации, духовные или научные вершины, одна за другой, да и в общем и наша жизнь, и наше собственное тело рушатся под давлением самых что ни на есть обыденных причин. Вмешательство случая, щепотка пыли, тысячи пустяков. Обычно дух не утруждает себя заботой о них, но именно они заполняют, а в конце концов и пожирают жизнь. Да и какие же это пустяки, если нам надо 50, а то и 60 лет на то, чтобы осознать их разрушительную силу, тем более, что эти годы мы проводим в бессмысленных блужданиях среди миллионов безмолвных смертей, ждущих своего часа. Мы вспоминаем одну беседу, да простит читатель это отступление. Некий человек жаловался на свои проблемы, а мы сказали, что ему достаточно утопить зверя, то есть найти для микроба вечности в пространстве и времени место в океане, тянущемся до Тихого океана и Малайзии под вращающимися галактиками. Конечно, космическое сознание должно избавить вас от зверя. Но он мстит, он вообще не тонет. Собеседник ответил: «Ну да, но ведь эти микробы и создают галактики. Разрушают галактики тоже они. На самом деле мы будем умирать до тех пор, пока не вдохнем дух в самого распоследнего микроба. Может быть, все цивилизации погибли лишь за тем, чтобы выучить этот урок. Но ведь цель нашего пребывания здесь – не создание цивилизаций. Мы должны найти новый подход к материи и вооружиться не мыслями, не ярлыками и кистями, а чем-то другим». Мира была слишком материалистичной. Она слишком любила материю, чтобы поддерживать раскол и не одухотворить все, или скорее не освободить дух во всем, ибо везде она видела одно и то же целостное и всеобъемлющее сознание. «Соединить полюса», — скажет она. «Вселенная была создана только для того, чтобы соединить полюса, две крайности сознания. Когда они будут едины, мы увидим, что противоположности являются одним, они едины и вместе с тем бесконечно многообразны». А в Калькутте Шри Аурабинда, захваченный революционным движением, открывал ту же истину и исследовал, как бесконечность духа проявляется в самом грубом или обыденном действии. «Религии, — напишет он, — по большей части проклинают материю. Отказ от физической жизни или смиренная стойкость по отношению к ней оказываются для них критерием религиозной истины и духовности. Древние верования, более терпимые и продуманные, не знали такого разделения. Они признавали как мать-землю, так и отца-небо. Равно любили их и равно почитали». Но для наших глаз древние мистерии темны и непостижимы. Какими бы ни были наши взгляды, материалистическими, или идеалистическими, все равно, Гордиев узел проблемы существования, нам хочется разрубить одним махом и принять либо бегство в вечное блаженство, либо исчезновение во всеобщем небытии или покое. Мы вспоминаем чудесную строку Шри Аурабинда из Савитри. «Дух прикован к золотому столпу блаженства, а материя прикована к черному столпу смерти». Догма, гласящая «мы движемся к смерти», столь же лжива, сколь и другая «мы движемся к небу». Мы движемся не к смерти и не к небесам, а куда-то туда, где нет ни материи в том виде, как она представляется глазам ментальной гусеницы, ни небес, как они видятся духу. Этот край могут увидеть только совершенно другие глаза. Очень может быть, что нам придется разрушить последнюю догму – смерть. Но для этого человек должен снизойти до мельчайшей клеточной обыденности, ибо до сих пор увлеченный куда более занимательными картинами, он просто не обращал на нее внимания. А ведь как дух не начинается с некоторой высоты над уровнем моря, так и смерть берет начало не в трупном окоченении. Шри Аурабинда и мать несут в себе целую историю новых отношений духа и материи. Открытие третьего слагаемого изменит и дух, и материю, и откроет двери новому земному виду.